И перед тем, как мы сделали перерыв, я упомянул, что во времена Иисуса Христа, во времена Римской империи, на горе Фавор располагался римский гарнизон. Посмотрите на эту гору еще раз, на той фотографии. У вас будут еще другие фотографии, конечно, но просто для простоты взгляните на фотографию в учебном конспекте и посмотрите, где там мог располагаться римский гарнизон. Ну, в общем-то, где угодно, но где бы он ни стоял, в принципе, скорее всего, римский гарнизон контролировал практически всю окружающую территорию. Около горы Фавор проходили крупные торговые пути, и это еще один фактор. А теперь давайте вернемся к тому вопросу, ради которого я сообщаю эту информацию. Согласно популярному преданию, преображение Иисуса Христа произошло на какой горе? А? Еще раз как? Нет, не на Елеонской, на горе Фавор. Даже в гимне у нас в одном поется «На Фаворе побудем и снова пойдем за Господом мимо вражды». Там подразумевается, что мы побудем на горе Преображения. Так вот, это старая традиция, популярная традиция, что Преображение было на горе Фавор. Однако, эта традиция сталкивается с несколькими проблемами. Первая проблема в том, что эта традиция поздняя. Хотя она и старая, но относительно первых веков это поздняя традиция. Она возникает уже во времена паломничества в святую страну, в Палестину, то есть уже в средние века. В средние века возникает вот эта вот традиция о фаворе. Почему она возникает, мы можем сказать несколько слов позже, но пока давайте назовем несколько проблем у этой традиции. Помимо того, что в наиболее ранние века эта традиция не существовала, по крайней мере, о ней неизвестно ничего, наиболее ранние авторы не упоминают гору Фавор как преображение, как гору преображения, как правило. Вторая проблема. Тогда, когда произошло преображение, непосредственно перед этим Христос находился где? Он находился в странах, ну, то есть в регионах Кесарии Филипповой. Кесария Филипповой. То есть там говорится о том, что Христос был в регионах Кесарии Филипповой. Там в том же районе Петр исповедует его как Сына Бога Живого, произносит свое знаменитое исповедание веры. И после этого Христос говорит о своей славе, говорит, что некоторые из здесь стоящих не увидят смерти, как увидят Сына Божьего, грядущего во славе. То есть и в доказательство вот этого своего утверждения, что Он придет во славе Отца Своего со святыми ангелами, Он нескольких учеников возводит на гору и преображается пред ними. То есть Он находится в странах Кесарии Филипповой. А где это Кесария Филиппова? У подножия горы Ермон. У подножия горы Ермон, то есть вот здесь вот. А где гора Фавор? Вот здесь вот. Смотрите, какое расстояние. Расстояние очень большое, расстояние нескольких дней пути. В то же время, как у евангелистов складывается впечатление, что это произошло очень быстро, и, по крайней мере, евангелисты не говорят о том, что много дней понадобилось на то, чтобы дойти до этой горы. Понятно, что такие подробности могли быть опущены, но все же. Там, причем упоминается, что он остальных-то учеников оставил на месте, трех взял, перед тремя преобразился и с ними вернулся. Когда же они сошли с горы, говорится, да, их встретила толпа вместе с учениками. То есть логичнее предположить, что все-таки той же самой горы, у которой они до этого находились, а не у какой-то другой горы. Вот, а они находились у подножия горы Ермон, как мы уже говорили. Кстати, это очень крупный горный комплекс, в котором множество вершин, поэтому назвать конкретную вершину очень сложно. Это могло быть на любой вершине. Ну и теперь вернемся к горе Фавор. С точки зрения самой горы Фавор тоже было несколько проблем для того, чтобы она была кандидатом на гору Преображения. Как мы упомянули, во времена Иисуса Христа на этой горе располагался римский гарнизон, поэтому достичь уединенности со своими учениками, преобразиться перед тремя учениками так, чтобы никто не увидел, чтобы они остались наедине, чтобы ученики сказали: «Хорошо нам здесь быть, сделаем здесь три кущи, останемся здесь только с тобой, и никто больше другой этого не видел, все-таки на горе Фавор это было бы весьма и весьма проблематично. Там располагался римский гарнизон, соответственно, были дозорные всегда, были солдаты вокруг, ходили, вот, мы бандиту застрели то, вот, и вряд ли бы там можно было найти уединенное какое-то место. И более того, как я уже упоминал, рядом с этой горой проходили крупные торговые пути, поэтому там постоянно было большое стечение народа, караваны и так далее. Совсем другое дело гора Ермон. Вы, когда увидите позднее, даст Бог, мы дойдем до этой горы, я вам покажу фотографии из этой местности, вы увидите, что там очень много горных вершин, местность очень пустынная, и там как раз на одной из этих вершин можно было бы уединиться. Итак, вот эта вот средневековая традиция, отождествляющая гору Преображения с горой Фавор, скорее всего, это благочестивая такая вот религиозная фантазия, но это не соответствует действительности. Вряд ли это было именно на горе Фавор. В Нижней Галилее было два наиболее значимых города. Там было много деревень, но в основном это маленькие, незначительные города. Но вот следующие два города, хотя, может быть, они и не были очень большими, но все-таки были значимыми. Это Назарет и Сепфорис. Сепфорис был более крупным городом. Уже в 100 году до Рождества Христова, то есть за 100 лет с лишним до Христа, он представлял собой сильную крепость. Это единственный из всех городов Галилеи, который выдержал натиск Птолемея VIII. После римского завоевания в 55 году до Рождества Христова здесь располагался правящий совет провинции Галилея. Впрочем, хотя Сепфорис и был наиболее заметным городом данного региона, он никак не фигурирует в библейской истории. Он фигурирует только уже в более поздние времена. Это был город, в котором жили некоторые известные иудейские учителя. Но в библейской истории он не играет сколько-нибудь заметной роли. Совсем другое дело – это скромная деревушка под названием Назарет. Назарет – это важный для библейской истории город. Хотя он маленький, хотя он не был даже каким-то таким укрепленным городом, тем не менее он значим, потому что в нем жил, провел все свое детство и большую часть своей жизни Иисус Христос. Назарет впервые упоминается лишь в Новом Завете. Однако в 2010 году, то есть относительно недавно, это очень свежее открытие, археологи обнаружили на этом месте захоронения, относящиеся к поселениям 2200, 2000 и 1000 годов до нашей эры. Таким образом, на этом холмике уже были поселения, и эта деревня существовала на протяжении 2 с лишним тысячелетий до Рождества Христова. В принципе, это нетрудно понять. Как правило, если холм удобный, то на нем будут жить всегда. Его сразу заметят, его обживут, если там есть источник воды, есть место рядом для выпаса скота, есть рядом место для того, чтобы сажать какие-то растения, то он так и будет на протяжении веков использоваться. Вот это и было с Назаретом. Но наиболее известным он, конечно же, стал уже в новозаветные времена в связи с Иисусом Христом. Христос прожил в Назарете большую часть своей жизни. От момента возвращения из Египта, мы помним, что он из Вифлеема, родители его бежали в Египет, хотя здесь есть разные реконструкции вот этих событий, как именно происходили эти передвижения, но если взять такую крупную шкалу на большой шкале событий, то в скором времени после рождения в Вифлееме, некоторые считают, что родители возвратились в Назарет и уже оттуда он бежал в Египет, но это не столь значимо для нас, это уже вопросы согласования Евангелий, вопросы более специфические. Но в скором времени после этого, значит, родители вместе с Христом бегут в Египет, потом из Египта они возвращаются в Назарет, поскольку умерли искавшие души младенца, вот, как говорит им ангел. Вот. И там Христос прожил всю оставшуюся часть своей жизни до своего публичного служения. Поэтому Назарет считали его родным городом, хотя, собственно, момент рождения он встретил в Вифлееме. В Матфея 21 главе 11 стихе народ говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Его оценивали не потому, где он родился, а потому, где он жил. Но это естественно. Если он всю свою жизнь прожил в Назарете, то что толку говорить, что он родился в Вифлееме? Если он прожил в Назарете, из Назарета выходил на служение, то его и будут называть пророком из Назарета Галилейского. Во времена Христа Назарет представлял собой небольшую деревеньку. В Назарете сейчас есть музей, в котором выставлено несколько зарисовок древних пилигримов. Эти зарисовки датируются наиболее ранние из них где-то 6 веком, если мне память не изменяет нашей эры. Более поздние зарисовки датируются где-то вплоть до 12-14 веков. Но вот одну из этих зарисовок я сфотографировал и для вас разместил в учебном конспекте. Это была зарисовка, сделана одним из пилигримов. Вполне возможно, что Назарет во времена Христа выглядел примерно так. Вы видите, что на холме там располагается небольшая деревенька, скопление домов, к этой деревеньке ведет дорога, вокруг она окружена более высокими холмами, рядом есть ровная местность для выпаса скота, для сельского хозяйства. Вот таким вот образом на холме, вот этом располагается Назарет. И с обратной стороны города, если вы увидите, там на рисунке можно различить обрыв. Вот это один из обрывов, который располагался рядом с городом. Почему это значимо, мы сейчас с вами скажем через несколько минут. Давайте мы посмотрим сейчас на фотографии из Назарета. Мы стоим сейчас на вершине горы, недалеко от Назарета. Это не непосредственно та же самая гора, но, ну или может быть, наверное, та же самая гора, если вы увидите на вот этой вот фотографии, примерно с того же места, с которого сделана эта зарисовка, примерно с того же места мы фотографируем, только в другую сторону, в противоположную сторону, в сторону Изриельской долины. Я еще раз вам сейчас покажу карту. Посмотрите, вот здесь вот Изриельская долина, вот здесь вот гора Фавор на углу этой стрелы. А вот здесь вот располагается Назарет. То есть мы смотрим, когда отсюда, мы смотрим в сторону юга и юго-востока. Когда мы смотрим на юго-восток, мы видим как раз и Изриельскую долину, и гору Фавор. А Назарет располагается чуть-чуть глубже, чуть-чуть отступив вот по этому Нагорью, по гористой местности, чуть-чуть отступив от края Изриельской долины в сторону севера. Вот в каком направлении сделана эта фотография, то есть вот с того же самого Нагорья, но в сторону Изриельской долины. Вот здесь Изриельская долина, долина Харод, и вот здесь вот гора Фавор. Почему я сфотографировал вот это вот место? Не только для того, чтобы гору Фавор вам показать, но и для того, чтобы показать обрыв. Смотрите, насколько глубокий обрыв. Хотя фотография скрадывает это, но посмотрите, насколько маленькие там домишки. И вот это вот достаточно крутой обрыв. И отсюда вот тоже мы подходим к самому краю. И вот от края видно, насколько круто уходит вниз земля. Почему это значимо? В Назарете произошло однажды такое событие, когда Христос проповедовал в синагоге Назаретской, помните? Он открыл пророчество Исаии, прочитал из Исаии в своем родном городе, где он жил всю свою жизнь, знал практически все население этого города. И вот он открывает и читает им из пророка Исаии, говорит: «Ныне исполнилось пророчество сие, пророчество о Мессии». И он явно своими словами дает понять, что он относит это пророчество к себе. И иудеи, конечно же, взбунтовались против него и повели его к обрыву рядом с городом и хотели сбросить его с обрыва. Хотя предполагают, что, скорее всего, это был противоположный обрыв. Вот тот обрыв, который мы видим на зарисовке пилигрима с противоположной стороны города. Потому что он был ближе к городу. Здесь все-таки этот обрыв, видите, какая длинная дорога соединяет вот этот вот холмик Назарета с тем местом, на котором мы стоим. Вряд ли они пошли так далеко. Скорее всего, они пошли к ближайшему обрыву, оттуда хотели его сбросить. Но я хочу показать вам просто высоту гор в этой местности. Вот с такой высоты примерно хотели сбросить Христа и побить его камнями. Очень часто побиение камнями совершалось именно путем сбрасывания с горы. Точнее, не путем, но вместе с, наверное. То есть человека сначала сбрасывали с горы, очень часто сбрасывали его с горы головой вниз, и когда он без сознания, с переломанным позвоночником лежал, его уже добивали камнями. Хотя по-разному эту процедуру совершали, но это был один из способов проведения этой казни. Вот, и они, по-видимому, хотели сделать то же самое со Христом, сбросить его с горы и потом добить его камнями, потому что считали, что он богохульствует. Но здесь Бог совершил чудо. Еще не время было Христу умирать, а поэтому Бог не допустил этому произойти. Бог показал свою власть над всеми обстоятельствами. Он не дал этим людям осуществить то, что они хотели. Христос просто спокойно прошел между ними, и никто из них по какой-то причине не смог или не решился к нему прикоснуться. Так или иначе, Господь вот таким вот чудесным путем сохранил его. Вот с той же самой горы мы смотрим в сторону самого Назарета. Сейчас, конечно, если вы посмотрите на зарисовку пилигрима и посмотрите на вот этот вот город Назарет в настоящее время, то трудно узнать эту местность. Чуть-чуть рельеф местности похож. Да, видна здесь одна гора, другая гора. Вот там пригорок, на котором находится, собственно, сам Назарет. Но сейчас, конечно, все это застроено уже современными домами, и поэтому рельеф местности стал практически неузнаваемым. Но вот здесь, вот на этом холме, вот этот вот холм, и даже чуть дальше, вот этот вот холм тоже. Видите, вот там три башни стоят. Даже больше, четыре башни, несколько башен. Вот это уже Назарет. Вот на этом холме и располагается вот эта вот деревенька Назарет. Здесь, в принципе, в самом Назарете смотреть особо не на что. Ну, конечно, там красиво и интересно, но того, что показывало бы наглядно географию города, вы уже сейчас не найдете. Сейчас все это современные застройки. Там практически не ведутся раскопки, поэтому, опять же, древних улиц и древних зданий вы не увидите, потому что это целиком заселенная территория, и Назарет был заселен практически во все времена, вплоть со средних, начиная со средних веков, потому что Назарет был все-таки в Галилее, далеко от Иерусалима, и там разрешили поселиться христианам. Это было святое место для христиан. И арабы, даже арабы терпели христиан на этом месте, поэтому христиане здесь жили очень долго в Назарете, и на настоящий момент сохраняется достаточно большое число христиан, в том числе христиан-евреев. Это достаточно редкая ситуация, потому что в Израиле все-таки государственная религия иудаизм, и там есть немало радикально настроенных иудейских группировок. Поэтому христианам очень часто приходится нелегко, они оказываются в меньшинстве, если они начинают проповедовать, то их начинают буквальным образом избивать. Эти случаи то тут, то там, постоянные вспышки, это идет постоянная молва, это все время происходит. Вот. Но христиане, тем не менее, стараются благовествовать о Христе там. Вот в Назарете обстановка чуть-чуть другая. Там христиан много, это испокон веков было христианское поселение. И вот там воздвигнута такая вот большая церковь, церковь Благовещения, поскольку назаретская девушка Мария услышала от ангела именно здесь, когда жила в своем доме, в этой деревне, в Назарете, услышала, что у нее родится Мессия, Спаситель мира. В честь этого события, в честь Благовещения воздвигнута вот такая вот церковь, очень крупная. Вы видите там ее структуру, на ней много надписей. Здесь надпись по латыни «Verbum caro factum est», то есть «слово стало плотью», сделалось, да, сделалось плотью, «et habitavit in nobis», и обитало среди нас. Вот. «Слово стало плотью и обитало среди нас» – это слова из Евангелия от Иоанна, которые говорят о воплощении Христа. Ну, эта церковь как раз посвящена воспоминанию Благовещения и рождения, соответственно, Иисуса Христа тоже. Внутри этой церкви, когда мы там были, пару раз мы в нее заходили, там было служение, мы попали на какое-то служение. Я, честно говоря, я не увидел информации о том, что это за церковь. Мне показалось, что это католическая церковь. Католическая, да, правильно, мне подсказывают. Вот. А как? Францисканская церковь. Но интересно, что когда мы там были, я прислушивался к тому, на каком языке шло чтение Писания и молитва, и мне показалось, что это славянский язык, может быть, польский. Очень похоже, много узнаваемых слов, корней. Но вот вполне возможно, что польские католики там либо находятся в этой церкви, либо в то время находились. Вот. И эта церковь, она построена на месте пещеры. Вы можете увидеть на этой фотографии, вот где арка, вот здесь вот, она ведет в сторону пещеры. И они сидят лицом к этой пещере, поскольку эта пещера считается священным местом. Что это за пещера? Эта пещера, как считается, что это и есть та самая пещера, в которой жил Иосиф, жила Мария, и в которой, возможно, произошло благовещение, и явился ангел Марии. Может быть и нет. На самом деле, вот проблема точной идентификации той самой пещеры на том самом месте, она настолько сильно распространена в Израиле, что в большинству таких преданий, к сожалению, невозможно доверять. Некоторым можно, некоторые действительно есть очень древние предания, которые вполне возможно сохранили историческую информацию, но не всем предания можно доверять. Практически, как это происходило? Ведь сначала эта территория была потеряна и для иудеев, и для христиан. Но потом, когда уже Римская империя стала христианской, вот тогда стали возрождаться все эти места, и тогда стали приходить паломники и говорить: «О, вот та самая пещера». На основании чего они этого говорили? Зачастую, иногда бывала действительно историческая привязка и бывало древнее предание. В отношении некоторых мест мы это скажем. Но в некоторых случаях, и я бы даже сказал, наверное, в большинстве, это было по наитию. То есть, знаете, как дух поведет, но только не в священном смысле, а в самом таком примитивном смысле. Вот как получится, так вот пал у него взгляд на эту пещеру, почему-то она ему приглянулась, почувствовал он внутри себя какой-то огонь, вот это та самая пещера. Зачастую вот так вот оно и происходило. Так что была ли это та самая пещера или нет, мы не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, но это и не столь важно. Самое главное, это просто сам факт того, что это было здесь, на этом месте, и что и церковь сама посвящена воспоминанию этого события. К сожалению, я, находясь в Израиле, я постоянно жалел, что так много, вот, так много мест было несколько испорчено. Я говорю об этом как бы с двойственным чувством. С одной стороны, они не были испорчены, но там были воздвигнуты прекраснейшие храмы, красивые церкви. И в этом смысле, конечно, они были украшены и облагорожены, эти места. Но с точки зрения географии и истории они были безнадежно испорчены. Потому что, когда вы сейчас находитесь внутри этой церкви, и вы смотрите даже вот на эту внутреннюю, на внутреннее убранство этой церкви, смотрите даже в сторону этой пещеры, ну, совершенно ничего не понять. Уже не складывается впечатление о том, что это был за дом, что это была за местность, какие здесь были улицы, какие рядом стояли дома. Все это уже давно было заключено в камень, в гранит, в мрамор. И, к сожалению, вот это вот впечатление от первоначальной обстановки, оно очень сильно утратилось. Самая большая досада у меня была в двух местах. Если здесь еще церковь Благовещения, это не столь, может быть, значимо, но у меня огромная досада была в Вифлееме, когда я попал в церковь Рождества в Вифлееме, и там вот она, пещера, где родился Христос. Опять же, первая оговорка, что это поздняя традиция, и пещер там было неимоверное количество, та ли это пещера или нет, это ладно. Но даже просто посмотреть пещеру, и то нельзя. Потому что, когда вы заходите в эту церковь, ну, мы, может быть, дойдем до Вифлеема, я вам покажу. Когда вы заходите в эту церковь, все, что осталось от первоначальной пещеры, кусок камня. Все остальное – это уже своды церкви, и даже то, что осталось от первоначальной поверхности, закрыто. Закрыто всякими постройками, там всякими такими полочками, на которых стоят лампадки и так далее. Вообще ничего не видно. Что толку мне от этого камня на двух сантиметрах, ну, пусть полуметровой там ширины, ничего не понятно, не видно все этого. Вот, к сожалению, конечно, с исторической, географической точки зрения эти места были испорчены. И еще я очень сильно жалею, чрезвычайно сильно жалею о, конечно же, храме гроба Господня. С одной стороны, храм гроба Господня – замечательное место и красивая церковь, и великолепная история на протяжении долгих веков. Но в том, что касается исторической и географической ценности, полностью разрушено, ничего не понять. Опять же, вот нужно приложить огромные усилия и подключить все свое воображение, чтобы попытаться как-то, отойдя в сторонку, представить себе, что же здесь первоначально было и как выглядела Голгофа. Вот, к сожалению, это так. Ну вот то же самое касается и вот этой церкви Благовещения. хотя я с большим уважением отношусь к самой церкви, но вот с исторической и географической точки зрения мне бы хотелось увидеть пещеру. К сожалению, вот все, что вы увидите от этой пещеры, посмотрите, это уже не пещера, это уже просто более поздние постройки. Вот, на этом месте. Далее, в Назарете вы можете увидеть... О, у нас есть еще время, да? В Назарете вы можете увидеть такой музей, он так и называется, Назаретская деревня. Этот музей был первоначально принадлежал арабской семье и сейчас принадлежит арабской семье. Они жили просто в своем доме на их фамильной территории, и они начали у себя раскапывать, и вдруг на своей территории, где они жили, они обнаружили древние постройки, они обнаружили древний виноградник, ну, точнее сказать, конечно, не сам виноградник, но то, что свидетельствовало о расположении виноградника, а именно точила или давильню для винограда. Они обнаружили еще какие-то следы, и тогда они начали организовывать музей. И вот эта вот это арабская семья, они организовали музей, посвященный тем древним временам. И этот музей демонстрирует уклад жизни в древнее время. Конечно, очень много они понимают, что их... Я уж не знаю, честно говоря, их религиозные убеждения, являются ли они мусульманами или христианами, или ни то, ни сё. Не знаю, не спрашивал этого у них. Но они понимают, что большинство паломников, которые приходят в Иерусалим или в Назарет или туристов, их интересует прежде всего христианская история и личность Иисуса Христа. Поэтому они, конечно, свой музей ориентировали на Христа и христианскую историю. Вот там вот вы можете увидеть вот такие вот зарисовки древних паломников, одну из которых я перефотографировал и вставил в конспект. Там вы можете увидеть вот такой вот крест, может быть, поярче сейчас сделаю, посветлее. Это пример древнего креста. Чем мне понравился этот крест? Тем, что он разрушает некоторые стереотипы. Первый наш стереотип – это то, что крест должен быть обязательно с очень гладкими бревнами, да, тесанным крестом, да, с квадратными такими вот бревнами, чтобы на нем как-то удобно было висеть. Вот. Но на самом деле вряд ли это было так. Если вы посмотрите на деревья, которые росли вообще на территории Израиля, за исключением отдельных районов, в частности Ливана или каких-то, может быть, отдельных уголков Израиля, но в основном деревья были низкорослые и чрезвычайно разветвленные, с большим количеством сучков. То есть таких длинных деревьев, высоких, их практически не было. Поэтому, скорее всего, крест, его же готовили не вот для специального события римляне, а для них это обычная казнь, одна из тысячи, десятков тысяч других казней на протяжении всей римской истории. И вот они готовили его с подручных материалов. И вот такое вот сучковатые деревья, вы видите, они сбиты вместе, и... получается вот такой вот крест. И еще один стереотип – это то, что крест должен быть обязательно очень высоким, как на многих рисунках, на многих картинах это изображается, что он очень высоко поднимается, уходит в самое небо, и люди, которые стоят у подножия креста, они смотрят сверху вниз на высоту нескольких метров. Вот. Вряд ли это действительно было так. Это было бы просто непрактично и неудобно. Потому что, во-первых, такой крест изготавливать было бы сложно, это нужно найти такое высокое дерево, как мы уже сказали, деревья-то в основном низкие были в Израиле. А во-вторых, зачем тратить такое дерево, когда из него можно тогда изготовить несколько крестов? Это же тоже дополнительные расходы. А поднимать его, а укреплять его, в общем, все это очень трудно, проблематично. Скорее всего, большинство крестов, как это и на некоторых других зарисовках показано, на древних рисунках, скорее всего, большинство крестов были вот такими вот маленькими, и человек висел, ну, практически на высоте, ну, чуть-чуть повыше, да, практически на высоте людей, стоящих вот здесь вот рядом. И проходящие мимо люди могли плевать на этого человека. Это было в пределах их досягаемости. они могли над ним издеваться, могли его бить, если сочтут это нужным. Но чаще всего плевали на тех, кто был распят на кресте, поскольку они считались проклятыми, они считались позорными людьми, самыми ужасными и страшными преступниками. И выражая свое презрение, восточный человек плюет. Очень, очень часто такое было. Дальше здесь на этой фотографии вы увидите наряд римского воина. Видите, типичный римский шлем, римские латы примерно таким вот образом выглядели. Здесь, хотя, наверное, не очень это хорошо вам сейчас будет видно, я постараюсь сделать поярче. Это фотография, которая изображает типичную мастерскую плотника. Кто такой был плотник в Древнем Израиле? Это не только человек, который работал с деревом. Плотник – это специалист широкого профиля, который вообще работал с любыми инструментами. То есть это не только человек, который мебель делал или пилил дерево. Плотник – это человек, который изготавливал столы, стулья, чинил инструменты. Это тоже все работа плотника. И все, что нужно было сделать по хозяйству – своими руками, это делал плотник. То есть специалист широкого профиля, умевший работать разными инструментами. Вот примеры этих инструментов на таком деревянном столе здесь показаны. Вот так вот могла выглядеть примерно мастерская Иосифа, которую вполне возможно потом унаследовал и его старший приемный, в данном случае сын Иисус. На улицу, если вы выйдете, вы можете увидеть, что из домов на уровне головы, примерно на уровне головы, выдаются вот такие вот выступы. Специально дома строились таким образом, что камни на уровне головы вот так вот ставились. Что это? Для чего делались эти камни? Это были подсвечники. Да? Помните, когда Христос говорит: «И зажегши свечу, не ставят ее под сосуд, но ставят на подсвечнике и светит всем в доме». Опять же, вот эта фотография разрушает несколько стереотипов. Наши стереотипы – это мы представляем себе типичную свечу, ну, в лучшем случае, какую-нибудь старую восковую свечу, и вот которую мы ставим на подсвечнике. Подсвечник как выглядит? Это какая-нибудь металлическая такая канделябра, да? И сверху там такая вот крышечка, и сверху свечу вы ставите и вот зажигаете. Но, скорее всего, Христос не имел в виду ничего подобного, потому что таких свечей тогда не знали, не изготавливали. Свеча или лампада, вот это греческое слово, обозначающее свет или светильник. Это вот такой вот глиняный сосуд. Он был разной формы в разные времена. Но вот во времена Христа, они изображают примерно период Христа, период первого века, он мог быть вот такой вот формы. С одной стороны, у него было небольшое горлышко, и на это горлышко, на этом горлышке лежал светильник, или как это называется, фитиль, да, фитиль. Вот. Внутрь этого светильника наливали масло, оливковое масло. Ну, как уже упоминали, для светильников использовалось оливковое масло какой порции? Это для светильника Минары, священного светильника в Иерусалиме. А это для таких светильников, которые дома зажигали, самой последней порции, самое грязное масло, которое ни на что больше не было годно, только чтобы вот горело оно и все. Светильник Минары совсем другое дело. Вот, наливали туда масло, этот фитиль пропитывался маслом, и он мог долго гореть. И вот этот светильник ставили на подсвечнике, и вот, ну, так называемом подсвечнике. Вот этим подсвечником называется подставка под этот вот светильник, которая буквально из стены дома выходит, ставит ее на подсвечнике, как говорит Христос, ну или как переведено в синодальном, и светит всем в доме. Действительно, вот на таком возвышении она стоит примерно на уровне головы, и она освещает весь дом таким светом. Ну и под домом имеется в виду, вполне возможно, не только внутренняя поверхность дома, внутреннее помещение дома, но вполне возможно наружные помещения, поскольку большая часть жизни людей в древнем мире проходила не внутри дома, а снаружи дома, а именно во дворе. Внутри дома, дома были очень маленькие, но это неудивительно. Мы сейчас думаем, как они могли жить в этих домах. Так в том-то и дело, что они в них не жили, они в них ночевали. И они в них хранили свои предметы, свою утварь. А жили они на улице, жили они во дворе. Вот в этом дворе располагалось место для костра, вы сейчас это увидите на следующих фотографиях. Здесь были такие же рядом вот с домом вы видите такой склон горы, и этот склон горы, на нем организованы террасы. Для чего организованы эти террасы? Для того, чтобы можно было что-то посадить. Здесь можно было либо посадить виноградник, либо даже посеять пшеницу, вполне возможно, или какие-то еще культуры посадить. Для чего это делалось? Для того, чтобы использовать максимально поверхность склона. В Древнем Израиле, как вы понимаете, было очень мало равнин, как мы говорили уже об этом, мало долин. И в гористой местности земледелие осуществлялось террасным методом. Для этого делались такие вот стены. Как правило, как это делалось? Люди, начиная разрабатывать свой участок, они собирали камни с этого участка, чтобы очистить его, очистить землю. И вот те самые камни, которые они собирали, из них же они устраивали разного рода перегородки и сооружения для того, чтобы либо воду накапливать и направлять, либо, как в данном случае, чтобы разделить эту землю, этот склон горы на террасы. И вот между этими такими стенами, выложенными из камня, были достаточно ровные, относительно ровные участки земли, ее тоже разравнивали, и получалось несколько таких террас, каждую из которых можно использовать для земледелия. И вот эти стены, они позволяли, с одной стороны, удерживать влагу, соответственно, было лучше водоснабжение, питание растений. Во-вторых, они позволяли земле оставаться на месте, земля не вымывалась дождями. Ну и в-третьих, они делали землю более пологой, так что растения могли более хорошо, спокойно расти. Вот так использовали все склоны холмов. Вы видите, там на этом склоне посажены виноградники, и там же рядом с виноградником поставлена башня. Точно как в притче Иисуса Христа о винограднике. Был хозяин некоторый, который насадил виноградник, обнес его оградою, вот она ограда, поставил башню, выкопал точило. Вот оно все на этом месте и есть. Вот она ограда, которую этот виноградник защищает с разных сторон. Не только от людей, человек, в принципе, может перемахнуть через эту ограду легко, но защищает прежде всего от диких животных, которые могут виноградник подпортить. И башня, она здесь, вот башня, наверное, это уже в большей степени от людей. Потому что если кто-то захочет, он может собрать чужие плоды, украсть виноград. И тогда хозяин потеряет свой урожай. Поэтому была башня, и хозяин или его слуги охраняли, они присматривали за виноградником в свободное время, практически все время. То есть, чтобы никто не смог проникнуть и украсть вот эти вот плоды винограда. После этого, когда они собирали виноград, они шли вот к этому месту, это точило. Вы видите, что точило, оно устроено следующим образом. Может быть, сейчас на других фотографиях. Да, вот на этой фотографии будет более четко видно. Что такое точило или давильня для винограда? Вот здесь вот вы видите вот эту яму. Яма. Туда сбрасывали виноград. И потом этот виноград начинали топтать. Топтали его, кстати сказать, голыми ногами. И вчера в фильме объяснялось, почему. Интересно, вот сейчас проверю, насколько вы были внимательны. Почему виноград топтали голыми ногами, а не в сандалиях? Хорошо. Я думал, вы скажете, чтобы ароматнее было. Чтобы вино получалось более ароматным. Да, совершенно верно, чтобы не растоптать косточки. И чтобы вино не горчило. И потом, вот вы видите, вот этот участок точила. Видите, что он приподнят над ямой, а из него идет слив вот в большую цистерну. Вот эта вот большая цистерна, в которую сливается виноградный сок. Для чего вот этот вот участок делался? Для того, чтобы виноградный сок, когда он будет выдавливаться вот в этой яме, переполнять края ямы, они постоянно подсыпают новый виноград, и так переполняется соком вот эта вот яма, и он начинает стекать сюда. А пока он течет здесь, то все кожурки винограда, которые, да, кожица винограда, которая этим соком тоже смывается и сносится, она остается вот здесь вот. Таким образом, что вот в эту яму, в эту цистерну стекает уже только сам сок. Так легче всего его очищать и потом вычерпывать уже более чистый сок. Так были устроены древние точила. Вот несколько рабов, как вы видите, в одежде, характерной для людей того периода. Вот примерно так одевались люди во времена Иисуса Христа, или так могли они одеваться, вам, наверное, не видно было. Вот так вот, наверное, получше. А это что такое? Масличный пресс, совершенно верно. Вчера у вас уже было показано в фильме, каким образом осуществлялось выдавливание оливкового масла из маслин, поэтому я не буду на этом останавливаться, но вот один из вариантов масличного пресса. А это что такое? Точнее сказать, я неправильно назвал, это не, лучше назвать давильня, да? Давильня для маслин, а вот это вот масличный пресс. То есть, который выдавливает уже сок из, ну, точнее, масло выдавливает из оливок, которые у нас нагружены в эти корзины, в решетчатые такие корзины. Вот здесь вот эти корзины складывались, они прижимались вот таким вот грузом, таким прессом. И сначала первая порция масла, она стекала сама собой, это самое чистое масло, самые легкие фракции. Потом начинают постепенно добавлять вес, сначала сам по себе вот это вот кладут это бревно, оно выдавливает много масла, это будет вторая порция масла. Вторая порция масла, она уже менее чистая. Первая порция масла, она использовалась, как правило, в косметических целях, для изготовления всяких благовоний и для особых нужд. Ну, например, для светильника менорры или для самых изысканных блюд, может быть, каких-то, для праздничных гостей. Но вторая порция масла, основная, наибольшее количество масла было во второй порции масла, там уже использовалось для самого широкого круга нужд. Потом начинали привешивать грузики, их могло быть большое количество, несколько грузов. И последняя, самая последняя порция масла была самой грязной уже, и она использовалась, для, как правило, для разжигания светильников. Это масло тоже было нужно. Ну и остававшийся жмых, он использовался для животных, в пищу для скота. Вот такая вот сеточка, в нее могли насыпать оливки. И вот видно, что здесь под прессом лежат несколько таких сеточек, несколько корзин. На улице люди работали таким вот образом, в мастерских. Тоже большинство мастерских было на улице. Естественно, вот здесь вы видите молотильные доски, ими размолачивают зерно. Здесь какой-то инструмент, скорее всего, что-то наподобие долота, и этим долотом вот выдалбливают что-то в этом пеньке. А вот это вот вы видите, что это за лук такой? Ну, наверное, можно было бы использовать для костра, теоретически, но это используют для других целей. Это древняя дрель, совершенно верно, да, вот в эту веревочку заворачивалась палка, которая служила сверлом, на конце которой был металлический наконечник, и вот таким вот образом он приводился в движение, вращался, это древняя дрель. Оказывается, дрели тоже были. Вот так выглядела древняя кухня. Но только единственное, что мне хотелось бы сделать оговорку, не подумайте, что все выглядело всегда таким грязным. Как правило, все вот это вот покрывалось звездкой, то есть это было белым, покрывалось глиной, вымазывалось звездкой, и было это ровным и белым, а не таким вот, как на этой фотографии. Но, тем не менее, это вот древняя Икея, кухня от древней Икеи, встроенная мебель. Такая вот, видите, глиняные чашки, кружки глиняные тоже, светильничек, плошечка и орудие тещи. Вот еще одна фотография древнего стола. Вот здесь вот это стол, на котором стоят различные блюда. Здесь мог человек сидеть, в принципе, обедать за этим столом. А это уже не орудие тещи, это орудие жены, это скалка. Так, эту фотографию нам нужно развернуть. Сейчас, секундочку. А, вот, не увидел. Вот, что это такое? Оружие мужа, да, это оружие мужа, только что это? Действительно, этим муж орудовал? Нет, это плуг. Да, да, траву косить было бы очень неудобно таким оружием. Это плуг. А вот здесь вот ярмо, вы видите, это легко узнать, потому что две палочки такие торчат в разные стороны. Это надевалось на шею животного, это древнее ярмо. И, скорее всего, вот здесь вот не полностью видно это ярмо на данной фотографии, не совсем видно это ярмо на одно животное, или же здесь есть продолжение и на второе животное в упряжку. Но в любом случае вот к этому ярму прибивалась вот такая вот палка, и сюда на конце присоединялся наконечник с металлическим наконечником, которым уже вспахивалась земля. Это древний плуг. Помните, Христос говорил: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вот что он говорил. «Возьмите иго мое на себя», то есть впрягитесь со мной в одну упряжку. Если я вот в этой части ярма иду, впрягитесь вот в соседнюю часть, да, встаньте со мной в одной упряжке, идите со мной в одном направлении, повинуйтесь мне, возьмите мое иго, повинуйтесь мне. Или можно это, может быть, еще понять по-другому, что ну, это мое ярмо, то, которым я управляю, впрягитесь в него, повинуйтесь мне, как животное повинуется своему хозяину, трудитесь для меня, и вы увидите, что это иго мое, оно благо, и бремя мое легко, потому что Христос сам несет это иго, Он помогает нам нести это бремя, и Он дает нам и покой душам нашим, и дает свою помощь. А вот это обещанная кухня. Вы видите, что вот этот вот угол в доме, он, в нем стоит большой казан, да, и здесь разжигается костер под этим казаном. Вы видите, что этот угол весь закопченный. Это свидетельство того, что здесь постоянно горит костер. Хозяйки в древнем доме, они, как правило, готовили на улице. Я говорил вам уже, что вся жизнь проходила во дворе. А вот она и проходила вот здесь вот. И здесь под руководством жены хозяина дома, жены главы дома, все остальные невестки, все остальные жены сыновей, которые тоже жили в этом же дворе, в соседних, может быть, домах, в соседних входах, но вместе они трудились, готовили пищу и все, что нужно, делали на протяжении всего дня. Во вчерашнем фильме было очень хорошо показано, что этот процесс приготовления пищи был очень долгим, трудоемким, но он действительно занимал весь день. Для того, чтобы просто намолоть достаточно муки, нужно было потратить 3 часа. Не говоря уже о приготовлении всей остальной пищи. На основной прием пищи, основным приемом пищи был ужин вечером. Было, как правило, в Древнем Израиле 2 приема пищи, 2 основных приема пищи. Это первый прием пищи. Его можно назвать, наверное, завтраком его, скорее всего, даже трудно назвать, скорее его можно назвать обедом. Потому что завтрака как такового не было. Люди вставали, ну, если жажда у них, попили воды, вставали с зарей, рано очень, когда еще не взошло солнце, потому что очень жарко будет во время солнцепека. И люди сразу же в 5 утра, в 6 утра выходили на работу, уже было светло, но солнце еще было не так высоко. Вот. Они работали вплоть до обеда. И потом был первый прием пищи. И этот прием пищи был около полудня, около 12. Как правило, это был легкий прием пищи. Это хлеб, который макали в специальные соусы или уксус, который приготавливали для этой цели, либо в оливковое масло. И вот большую часть обеденного рациона составлял хлеб. Помните, как в книге Руфь во время работы Ваос пригласил ее обедать со своими слугами и подавал ей хлеб, макая в уксус, да, то есть он давал, они ели хлеб вот с таким вот специальным соусом, и все. А основным приемом уже пищи был ужин. А вот там могли есть уже более плотно, там ели разные вещи. Ну, кстати, рано утром могли, конечно, еще подкрепиться фруктами. Сушеные фрукты могли брать с собой на работу, во время работы даже есть. Это тоже было, конечно. Вот. Но вот как бы формальных приема пищи было два. Это обед и ужин. И ужин, как раз все приготовления хозяйки дома, они предназначались для ужина. Поэтому в течение всего дня она работает для того, чтобы за ужином накрыть на стол и всем угодить, если есть чем угождать. Вот. Сыр был, да, сыр был, но он был не такой, как сейчас, потому что сыр, как я читал, некоторые авторы описывают приготовление сыра в древнем мире, это его наливали в курдюк, ну или в какие-то кожаные мехи, наливали молоко, и потом оставляли висеть на улице, да, и потом все это бродило, гнило, створаживалось, и вот такой вот был сыр. Пашихонский, я бы сказал. Да. Вот такие овцы. А помните, в притче Нафана, кажется, если не ошибаюсь, в притче Нафана, которую он рассказал Давиду, что тот хозяин овечки носил ее у груди своей. Вот они, маленькие овечки, их можно было носить у груди вот так вот, а маленьких так и заботились. А вот эта синагога в Назарете. В Назарете была действительно синагога, маленькая синагога, но вот эта вот синагога та самая. Конечно, она реконструированная, но она восходит к первому веку. То есть здесь вот есть следы строения первого века этой синагоги. Как выглядела синагога? Как правило, в центре синагоги был такой вот стол. За этим столиком восседал раввин. Раввин садился рядом на специальный стульчик. И вот когда он садился, ему подавали свиток. Свитки хранились в таких вот сосудах. Вы видите, вот здесь стоят два сосуда, в которых могли храниться свитки книг Священного Писания. И специальный хранитель свитков из служителей синагоги, он доставал этот свиток, подавал его раввину, раввин открывал на том месте, на котором сочтет нужным, и начинал читать, и затем разъяснять, беседовать на тему вот этого прочитанного текста. По краям синагоги, как правило, были вот такие сиденья, пристроенные к стене. И богатые люди чаще всего сидели на вот этих вот ступеньках. Они сидели, самые богатые сидели наверху, вот ближе сюда, ближе к начальнику синагоги, к раввину. Те, которые победнее, сидели подальше и пониже. Самые бедняки либо сидели на циновках на полу, вот здесь вот, этой синагоги, либо стояли. Заметьте, что сказано в послании Иакова. Иакова 2 глава. «Если в собрание ваше...» Кстати, интересно, что в оригинале, в послании Иакова употреблено здесь на месте слова «собрание». Какое слово? «Синагога», что свидетельствует о том, что послание Иакова... Ну, кстати, послание Иакова, это многие считают его самым ранним посланием в Новом Завете. Я придерживаюсь такой же точки зрения, что оно написано было где-то в районе 49-го года. Это самое раннее послание в Новом Завете, и... В нем еще не отделяются христиане от иудаизма. Они еще собираются в синагогах. Вот, если в синагогу вашу войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь. Ну, в смысле, вот здесь, вот на более высоких вот этих вот лавочках. Вот здесь вот. Тебе хорошо сесть здесь. Также и бедному скажете: ты стань там, они стояли вот здесь вот, или сядь здесь у ног моих, вот здесь вот на циновке у ног богатых людей. То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Вот это реконструкция древней синагоги первого века. Вот в такой синагоге, такого размера, такого устройства проповедовал когда-то Иисус Христос. Именно здесь он сел вот на этом месте, открыл свиток книги пророка Исаии, и вот здесь вот он прочитал на этом месте слова. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Здесь у вас темновато. А наверху синагоги, вы видите, были сделаны в крыше такие вот отверстия, через которые проникал свет, ну и крыша была деревянной, с деревянными перекрытиями. На этой фотографии вы увидите женщину, но по ее лицу вы можете увидеть, что это арабка, и она крутит нить. Да, это веретено. Вы видите, как работает веретено. То есть вот сюда прикручивается пучок шерсти, и веретено начинает вращаться. И таким вот образом у него крылышки есть у этого веретена, как вы видите здесь, которые обеспечивают ему инерцию при вращении. Соответственно, оно один раз повернули, и оно долго-долго будет крутиться. И стоите, держите, пока эта нить закручивается. И вот так вот добавляете, сюда вплетаете постепенно новые-новые волокна по мере того, как у вас образуется нить. А потом вот здесь вот же ткацкий станок, и здесь же из этих нитей можно ткать полотно. Кстати, вот эта вот женщина, она сама по древним рецептам делает все. По древним рецептам, по древним технологиям она сама при помощи веретена изготавливает вот эту нить, сама при помощи древних красителей красит его, то есть она действительно красит шафраном, то есть такой цветок есть, получается коричневато-золотистый цвет. Красит какие-то нити шафраном, какие-то нити красит другими еще всякими пурпурными красками, черными красками. Она нам рассказывала, какой цвет дает, какие растения, или иногда кора какого-то дерева, иногда это перетертые раковины моллюсков, какие они дают цвета. Вот самые дорогие цвета были пурпурные, потому что они были очень редкими, они изготавливались из раковин моллюсков, которые... не сказать росли, ну да, росли тоже, жили в районе Финикии, Тир и Сидон. И вот Тир и Сидон славился своими багряницами, пурпурными тканями, потому что там вот эти моллюски добывали их. Моллюски заканчивали свою жизнь плохо, потому что их в ступе толокли, значит, бедных, и они за это давали свою краску. И потом вот она же сама ткет на этом ткацком станке тоже древними методами. Вот интересно, что у нее все это получается, все эти технологии сохранились, известны, хотя сейчас они уже, конечно, очень старыми стали. Позвольте мне до перерыва еще несколько вещей вам показать, чтобы уж закончить вот с Назаретом и вот с этой Назаретской деревней, с этим музеем интересным. Обратите внимание, что у этого дома есть еще крыша, и на этой крыше, видите, какая странная крыша? На ней стены такие небольшие вокруг. Знаете, что это такое? Это стены для второго этажа. Дело в том, что большинство еврейских домов в Древнем Израиле, да и не только там, вообще на Ближнем Востоке, большинство домов были двухэтажными. И то, что сейчас мы обнаруживаем, археологи обнаруживают постройки, в основном вы видите на всех раскопках, вы видите остатки первого этажа, потому что здание до основания практически разрушалось, и вот то, что было под землей, та часть оставалась, ну или немного над землей, может быть. Поэтому вы видите остатки первого этажа. И вам кажется всегда, ну мне во всяком случае казалось, что все дома были одноэтажными, но это не так. В основном дома были двухэтажными, но вот в чем проблема. Верхний этаж чаще всего делался деревянным, поэтому от него ничего не оставалось. Ну, естественно, это дорого строить все из камней, поэтому камни возводились вот до чуть-чуть выше первого этажа, а дальше делалась деревянная надстройка. И вот это вот называлось, и туда вела лестница, как правило. Лестница не такая вот капитальная, каменная, не во всех домах были капитальные каменные лестницы, чаще всего деревянная лестница, просто и туда нужно было залазить. И понятное дело, что там вы не жили, там вы только ночевали. Так вот, это называлось «жить в углу на кровле». И книга притчи говорит, лучше жить в углу на кровле, чем со сварливой женой в пространном доме. Что? Кто? А, Корнилий? Да, мне слышится Карнеги. Я думаю, при чем тут Карнеги? Я понимаю, конечно, что он может что-то подсказать по поводу сварливости жены. Корнилий, да, вот здесь люди могли, ну, для уединения сюда подниматься даже в течение дня. Вот это второй этаж дома. Ну и вот горящий светильник. Вы можете увидеть, что он светит достаточно ярко, освещая дом. И светит всем в доме. Все. Назарет? Он располагался на отшибе и был очень маленьким. Туда заходят хорошие люди, выходят плохие, да? Но нет, это потому что Назарет был в Галилее, а Галилея славилась своими развращенными нравами по иудейским понятиям. Галилеяне не были ревнителями закона Моисеева. И на территории Галилеи жило очень много язычников, были целые языческие анклавы, поэтому считалась территория Галилеи, считалась, ну, как бы оскверненной. И поэтому любой иудей, чистокровный, из окрестностей Иерусалима, скажем, он, конечно же, говорил, из Галилеи, из Назарета, может ли быть что доброе, что хорошего может быть на этой территории?